Отца и Сына и Святаго Духа. Прямо перед постом, после заключительной службы, которая готовит нас к святым дням Четыридесятницы, мы приносили взаимное покаяние и прощение друг другу. И в этом нашем приношении и приятии выражается вся сила нашей веры, ее суть. И поэтому, глядя на то, как мы это делали, что мы смогли принести другим, что мы сами смогли принять, мы можем лучше рассмотреть свою душу. И вот начинаются дни Великого Поста, и Церковь нам приносит возможность войти в труд ее святых, которые узнали Бога, узнали Его милость, сумели открыть свою душу, и, слыша слова раскаяния, яснее понимаешь, что то, как мы просили друг у друга прощения, можно посмотреть, как мы просим у Бога прощения, как бываем настойчивы, как мы чувствуем, что это необходимо. И здесь, может быть, наша душа бывает в трудах, бывает в поиске. Но ведь Христос сказал, что то, что вы простите на земле братьям вашим, то им будет отпущено, прощено и на небе. И поэтому, если мне не простят, если нам не простят, это будет такое же горе, если нас не простил и сам Бог. И поэтому, вспоминая свою душу, о том, как она молится, потому что эта просьба связана именно с молением, с мольбой, с молитвой о нашем прощении. Как нам бывает трудно сказать эти слова «прости», как вот эта необходимость, она скорее нам, мы по доверию принято от церкви, что так положено, но вот эта необходимость, чтобы другой простил, чтобы другой отпустил. Некоторые жития святых приводят примеры, как святые были настойчивы. Во время казни они выходили к плахе и молили другого, чтобы он простил. Они знали, что с непрощенным оставаться перед Богом невозможно. И вот, и с другой стороны, оказывается, это такой великий дар. Это огромная сила, дарована человеку, не в том, чтобы просто служить другому и помогать ему, и восполнять его немощи, но это сила даровать ему Царствие Небесное, в свою очередь простить, отпустить грехи. И прощать нам очень тяжело и трудно. Хотя, казалось бы, это такая награда, благодаря которому душа ближнего твоего может стать вечной, которая не претерпит мук и страданий за свои грехи. И вот когда мы ищем причины, почему так скудна наша милость, почему так трудно нам обратиться за милостью к другим, ответ всегда простой. Мы черпаем силы в том, чтобы миловать. Мы учимся просить именно перед Богом. И именно встреча со Христом, она человеку отверзает двери в мир покаяния, в котором душа меняется, она иначе смотрит на себя и на других. И вот канон преподобного Андрея, он как раз говорит об этом покаянии, как живой встречи двоих, лицом к лицу, о неком таинстве взаимности отца и сына. И это таинство совершается не только в определенных мыслях, выраженных в словах, она совершается и в чувстве, она совершается в глубине сердца, и есть слова, которые удивительно свидетельствуют о Боге. Мы говорим, что Он наказывает нас порою, то есть показывая наши грехи, наши земное несовершенство, ошибки наши в любви, в благой, доброй жизни. Но Андрей говорит, что ты наказуешь нас милостиво, и потому что это наказание всегда связано именно с тем, цель его, и оно таково, чтобы дать человеку возможность жить, не закрыть возможности его к дальнейшей жизни, не лишить его того, что он еще имеет, нет, наоборот, дать возможность одуматься, дать возможность те силы, которые еще остались, те таланты, которые еще не погублены, не растрачены, те силы души, которые еще не проданы, обратить их к жизни. И сказано, что он сострадает тепле. И это говорит о том, что не в какой-то определенной холодности, не в суде, нет, именно милосердие Господа совершается в некой теплоте, ну, переводя на наш язык, в неком утешении, таинственном, которое принимает душа и обретает силы для жизни. Это теплота желания жить, это теплота признания Бога, признание как благо жизни, как рождение благодарности, и само покаяние тогда, которое встречает такое отношение Господа, раскрывается не в каких-то особых правилах. А вот она говорит, что источник покаяния, конечно, сердце человека. И глядя в свое сердце, преподобный Андрей свидетельствует о том, что отношение сердца к грехам и к добродетелям, к свету, к тьму и к свете, к свету оно различное. Везде, он говорит, на примерах тех людей, которые жили от первых времен, от Адама, через всех пророков, через патриархов, праотцев, отцев, когда касалось дела падений, когда касалось дела человеческой жадности, вражды, мы смотрим на нашу жизнь. Один из подвижников благочестия заметил, что грешники евангельские, которые описаны, они по сравнению с нами намного более добры, мягки, и хотя наше сердце возмущается теми грехами, которые перед лицом Христа творились. Но если посмотреть внимательно на нас, мы не таковы. И вот наше отношение к греху, которое льнет к нему, которое ищет, которое им наслаждается, которое в нем ищет какого-то утверждения и удовлетворения, оно говорит о болезни нашей души. И наоборот, наше отношение к Божественному Слову, к Его откровению, к истине, оно скупо. Оно всегда для нас трудно, и как сказано Андреем, душа ты не возревновала о том, как шел в пустыню страстей Моисей, как отказывались от многого подвижники, и как они терпели холод и мороз ради Бога своего. И мы знаем, что мы как раз и просим некой успокоенности у Бога, некоторых добрых обстоятельств, чтобы нам легко жилось. И вот эта желательность, склонность, в которой человек ждет, жаждет, мы видим, для нашего сердца она недоступна. В этом мы говорим «прости». Канон Андрея Критского, он конечно, несет многие смыслы, объясняет нам многую жизнь на примере подвижников благочестия. Тех, кто был рядом со святыней, не всегда мог устоять в правде, но он еще и в глубокой тональности, в глубоком сокрушении, в силе этого покаяния. И вот оказывается, могло увидеть свое сердце. Можно признать, что оно таково, но удивительное и простое слово преподобного отца. Он говорит, а ты возлюби покаяние. А возлюбить это значит уже относиться к нему постоянно, его искать, его знать, ему радоваться, за него благодарить. Не всегда это получается, и у него есть более простое слово, которое говорит, когда еще душа не стяжала постоянство, которое не умеет терпеть. Он говорит, ты облобызай покаяние. Хотя бы признайся, вот раз оно к тебе пришло, уже можно посмотреть иначе на свою жизнь, иначе посмотреть можно и на Бога, и на тех, кто рядом с тобой стоит. И еще о самом покаянии говорится, уча нас отношению к греху и отношению к жизни. Мы обычно, хотя знаем и слышали часто, что грех, он несет в себе смерть. Но преподобный Андрей, он постоянно говорит о том, что душа соблазнившаяся, взявшаяся за зло, она пала, она пропала. И он говорит о душе, которая подчинилась телу, как уже о мертвой душе. Он говорит о душе, которая свое достоинство свободы подчинила плоти своей, как о душе умершей. И все время грех у него, он свидетельствует о нем как о силе, которая отнимает, которая невозможно человеку преодолеть, которая надвигается безотвратно, которая побеждает человека и не отпускает его никогда. И с другой стороны, он говорит о милости, которую мы получаем, о прощении, не как об очищении, не только как об очищении человека, но он говорит как о спасении. Он говорит о том, что и кровоточивые женщины, и прокаженные, и слепые, и сухие, которые подошли ко Христу, они приняли именно спасение. Не просто слово, которое исцелило их, но которое освободило от вечной смерти. И поэтому, если в нашем покаянии всегда будет мысль о том, что слово, сказанное однажды перед Богом, оно достигло вечности. Вечности – это будущего дня. Оно рядом с Богом будет всегда, и никто его не может уже стереть. И даже поэтому есть слова Андрея, тоже мы слышим в этом каноне, он говорит о том, что, ну, он свидетельствует, что действительно душа непостоянна. Она то горяча, то холодна, то кается, то забывает про покаяние. Ну и когда будем умирать, каждый день я узнаю новые грехи, каждый день я узнаю немощи своей души, болезни своего сердца. Ясно, когда встану перед Богом, Боже мой, сколько еще откроется неведомого во мне и страшного. И он говорит, что когда я приду на суд твой, просит, а что значит мы придем на суд? Когда мы будем на суде, мы тогда не сможем сказать уже прости, мы придем с тем, что имеем. Но он сейчас просит о суде. Он уже поставил себя перед Богом, который явился во всей своей славе. Ты тогда помилуй меня. И это слово помилуй, ведь именно тогда будет дароваться спасение. Оно равно именно просьбе о спасении. Так что в том покаянии, которое мы приносим, это оно часто бывает узким. Христос говорит, вы просите столько, сколько можете взять. Просите меру нагнетенную, утрясенную, настолько, сколько это возможно. И поэтому если мы, наша душа будет знать, что за прощением мелкого, маленького стоит дарование нам великого и необъятного, о чем мы даже помыслить не могли, вот душа наша тогда изменится. Она изменится прежде всего в своем отношении к Господу. Она будет знать, что Он приносит нам уже заранее и готов наградить так, что весь его дар душа не сможет никогда не оценить, не возблагодарить полностью. И в этом отношении мы иначе взглянем и на ближних своих, потому что правда человеческой веры, в конце концов, она всегда являет себя в отношении нас друг к другу. И вот если мы способны только, может быть, раз в год вместе попросить у друга прощения, и только раз в год мы стараемся принести это прощение, мы очень еще далеко отстоим от нашей веры. И как Андрей, нам нужно носить этот глаз в себе. И в покаянии, как и во всем, что мы должны сказать и говорим, должна быть некоторая внутренняя протяженность. Протяженность не на какое-то время, а навсегда. Если я сказал «прости», это слово «прости», хотя прощение уже даровано и получено, оно на глубине души должно звучать всегда, оно должно есть всегда перед Богом. Как мы видим, что наша грешная душа, грех всегда перед ним есть, но и наша хвала, и наше приношение, оно не должно угасать. Вот сегодняшний день, еще один, это свидетельство наше. Хотя бы ногами мы приходим ко Господу, хотя бы склоняем свою главу. И это тоже великое признание, потому что в этом есть свидетельство Мытарева, в котором душа еще не умеет высказаться, как хотелось бы, как примеры есть, как могли другие. Но она желает этого. И вот эта мольба, она непростая. На самом деле мы становимся и вместе с Андреем, мы становимся вместе со всеми людьми, которые когда-либо приходили на этот покаянный канон. В нынешнем веке, в прошедшие века, в те, которые станут после нас, это есть общая мольба земли о том, чтобы Бог помиловал нас и дал возможность нам жить. И понимая жизнь как взаимность с ним и друг с другом. Аминь.